Поздравляю вас, братья, с дивным сегодняшним праздником. Всех дивеевских святых. Я думаю, что сегодня в Дивеево должны быть большие обширные торжества. Прежде 1 августа было центральным праздником Дивеево. Как сейчас, не знаю, но по собору всех дивеевских святых, наверное, сегодняшний праздник должен быть большим, чем 1 августа. Хотя, с другой стороны, не было бы сегодняшнего собора дивеевских святых, если бы не было преподобного Серафима. С другой стороны, не было бы преподобного Серафима, если бы не было царя Николая Верного и как-то преданного Господу, и по этой причине вере и своем искреннем сердечном расположении, распознавшего в Серафиме у Богом дивного угодника Божьего и прославившего Его, вопреки тогда как-то замешкавшегося священного синода Церкви нашей Русской. Вот. И равно как и не было сейчас бы царя Николая прославленного, если бы не было преподобного Серафима Саровского, который сказал, что тот, кого меня прославит, я того прославлю. Потому как случилось, что священный синод времен Серафима Саровского никак не мог в нем никого признать святого, и только повелением царя он был прославлен, так и в момент возможного прославления царя Николая наш уже современный священный синод мешкал и никак не мог преодолеть давление внешних сил безбожных и не соглашался на прославление царя Николая. Тем не менее, Господь в промыслах своих, созидающий дела своего церковного устроения на земле, которые, кстати, описаны в Апокалипсисе, если внимательно читать его, то мы все эти события в нем увидим. То Господь порой мимо нас с вами, живущих какими-то своими человеческими падшими чаяниями, мимо нашего человеческого произволения совершает волю свою, святую волю. Ну вот это, по всей видимости, происходит потому, что воля Божья святая, а воля человеческая падшая. Не преодолеть эту волю падшую никак по-другому нельзя, кроме как обнаружив ее, что она падшая. Мы-то с вами все стараемся как-то обнаружить себя хорошими людьми. Более такие самобольщенные объявляют себя вообще-то и не просто хорошими, а добрыми людьми. Еще более самобольщенные объявляют и чувствуют себя не просто добрыми, но как-то праведными. А уж совсем в крайнем самобольщении пребывающие полагают себя, что они уже вот совсем вот святые. И в силу вот такого взгляда на самих себя фактически оказывается, что мы самих себя не знаем. Милость Божья, что когда предуведает Бог Отец нас и вводит нас в церковь, вводит именно действием Святого Духа, Он открывает нам, нас самих себя. И поэтому помните, и мы помним, что в первые годы своей церковной жизни мы вдруг начали каяться. Мы вдруг обнаружили, что мы грешны. До этого мы как-то очень весело жили и устремленно восходили по лестнице своего возрастного существование на земле, вот у нас и детство, вот уже отчество, юность, вот мы уже взрослые, а все еще безбожные, вот, и, но зато мы восходящие в своих вот совершениях своей земной жизни и своего торжествующего превосходства над другими, вот, и поэтому стяжающие ту или иную, в общем-то, признанность среди людей. Ну и чувствующие себя вполне достойными быть признанными. Если кто-либо нас не признает, то мы оскорблялись. И вдруг вот таковые-то, совсем не подозревающие о своих грехах, ну там, знающие свои ошибки, свои какие-то промахи, провалы, обвалы даже, может быть, житейские, вот, за которые потом, конечно, и горько раскаивались, вот, но чисто в таком земном, безбожном характере и переживаниях. Но в целом все равно даже там, где раскаивались, раскаивались ради того, чтобы подняться снова совершенными, подняться снова успешными и добиваться этого успеха в жизни и в конечном итоге триумфом успеха пройти свою земную жизнь. Ну, масштаб этого триумфа у всех разный, там, у людей уж таких крайне горделивых и гордых, масштабно гордых, триумф должен был состояться как бы, вот, в веках, они должны оставить свое имя, там, свои памятники, чтобы им потом в итоге поставили монументы и прочее. Такой масштаб. Ну, а у кого-то совсем маленький, достаточно было бы быть принятым и прославленным среди самых близких людей, двух-трех всего лишь, там, папа, мама, или же мужа, жены, или же детей своих, или же просто друга и подруги. Не надо мне мужа, жены, потому что с ними ссора, раздор. Не надо мне детей, они меня не слушаются. Не надо мне папа, мама, который в пьяном угаре меня не ненавидит. Вот. Но у меня зато есть друг и подруга. Вот. Мне достаточно одного. Вот такой масштаб. Но все равно масштаб успеха и успешности в глазах моего друга и подруги. Ну, а между этими двумя крайностями вот, весь спектр наших вот таких вожделений, быть признанными, вот, исполнение радости от своей успешности вот, в земной своей жизни, ну и довольство своей жизни от того, что окружили себя в итоге ну, приятностями земного существования своего. И вот таковых Господь по какой-то причине, ну, сказано, предуведи. То есть, видимо, а предуведи это значит, уведав, что если Господь Духом Святым, благодатью Святого Духа, откроет реальное состояние наше с вами, то мы не возвранимся на Бога. Мы не начнем от Него отпихиваться и кричать, ну, что ты мне показываешь, какую-то мерзость, это не я. И что ты меня обманываешь, что ты меня присуждаешь мне того, чего во мне нету. И продолжая удержаться за свою горделивую успешность, за свое совершенство некое такое вот, в глазах ну, должного по масштабу моей гордости, должного числа людей, вот, мы бы отпихнули это вот, откровение Божие, которое Господь давал. Вот, таковых, естественно, Господь не предуведет. Ну, святые об этом много сказали, причем очень жесткого, строгого, по которому и понятно становится, почему сегодня 7 миллиардов народу вообще знать не хотят Христа и православия. Ну, а мы вот, к удивлению своему, будучи совсем уж такими горделиво самодостаточными или же ищущими как-то довольство земной жизни, тем не менее вдруг обнаружили, что и то, и другое – грех. Вступая в церковную жизнь, мы обнаружили, что это грех. И начал Дух Святой открывать нам нас, самих себя, потому что сами-то себя мы как могли бы открыть? Совесть могла бы открыть. Ну, в советское время все сделали через школьное образование и через массовую культуру, чтобы никакой совести человек бы не слышал и не подвигался ей бы. Совесть была бы опорочена и повреждена, а то и вообще у кого-то и сожжена. Все это мы с вами имели на себе это влияние вот, советского безбожия, через институции советского устроения, важнейшими из которых были как раз образование, культура вот, и социальное окружение, то есть в виде там всяких идеологических установок вот, на коммунизм, на социализм и прочее. Ну и в конечном итоге на совершенство самого, на совершенное звание себя как человека. Вот это человеческое возвеличивание и стало главным достоянием человека в советское время, устроенным со стороны врага рода человеческого. И тем не менее, вот при таком устроении, при таком состоянии открывает нам Господь нас самих себя при нашем начальной церковной жизни. Но, правда, недолго, вот видите, как первые годы, там три года от силы мы как-то были в этом неожиданном для себя покаянии, вот, что, кажется, и грешим, и устроены греховно. Вот. А потом, как-то продолжая осваивать церковную жизнь, мы как-то к ней, в ней вполне оспособились, успокоились и устроились. Церковная жизнь оказалась нужной, потому что есть потребности религиозные. Вот. Они пробудились, они ведут нас так же, как потребность к еде, ко сну и к развлечениям, к делу, к трудам или к успеху. Двигала нас в жизни, доставляла всякие жизненные радости или, наоборот, огорчения. Вот. То появилась еще новая потребность, религиозная. Вот она и сохраняла нас в церковной жизни. Мы продолжали осваивать эту церковную жизнь. Но исполнение религиозной потребности уже по самому определению не имеет никакого отношения к покаянию. Потребность не может же быть, не может иметь отношения к покаянию. Ибо покаяние – это как раз это отрешение от всяких потребностей, в том числе от религиозных. И вот тут-то и обнаруживается, что, оказывается, религиозный православный человек, живущий религиозными потребностями, уверенно идущий в православной церкви, соответственно, конечно же, на 5-м, 10-м, 20-м году своей церковной жизни, переставший каяться или потерявший этот дар покаяния, вот, но зато вполне успешно осваивающий церковную жизнь и успешно устраивающийся не только в своей церковной жизни, но и даже в самой церкви, то есть войдя в нее как сотрудник, служитель, как совершитель даже, вот, священник-епископ, там, вот, совершитель самих, самой церковной жизни и даже таинств. Вот. Ну, таинства, они в любом случае будут происходить, независимо от характера и состояния самих совершителей таинств, потому что пока они пребывают в чине церковном, таинство совершается независимо от того, грешит, не грешит священник, епископ. Вот. Если священник не запрещен, то есть не отделен от епископского благословения, то таинство совершается через него. Поэтому церковная жизнь активно происходит, может широко, обширно происходить сейчас он. Даже очень обширно, благодаря всяким талантам среднего человека, вот, каких только церковных, каких только дел в церковной жизни не начали исполнять люди по своим талантам, сколько книг кто-то пишет, сколько всяких песен понасочиняли, сколько насочиняли разных стихов церковно-религиозных, вот, сколько концертов вообще устраивают, фестивалей, смотров, ярмарок церковных, вот, показывая вот, успешность, успех и вообще талантливость и даже гениальность людей церковных, вот, совсем ничем не отличающихся от светских и даже превозмогающих светских в этих своих творческих деяниях. Очевидно, что в этой атмосфере покаяния никакого быть просто не может. Потому что это совершенно другая атмосфера, другой характер, другое существование. Это существование самого человека в его превосходстве, самого человека в его возможностях исполнять и устраивать свою жизнь, не только земную, но в ней еще и свою религиозную жизнь. И вот такой вполне уже так дерзающий, притязающий на всякую разную успешность своей жизни во всех своих потребностях, начиная от потребностей творческих, затем профессиональных, вот, и потребностей телесных, там спать, кушать, кончая потребностями религиозными. Такой человек во всех своих потребностях живет в церкви, вдруг встречается вот с таким словом старца Эмилиана. который сегодня Алексей нам принес, сам наткнулся, вдруг узнал себя и поразившись, решил показать нам всем, потому что говорит, смотрите, смотрите, какое зеркало я нашел. Вот. Действительно, мы там у порога из церкви встретились с ним, я посмотрел на этот текст, он небольшой, вот, и обнаружил, что и правда это зеркало, я себя здесь обнаружил. Показал Евстафию, но это чистый Евстафий, все сплошь, все, что здесь, это он. Вот. Да, теперь хочу, чтобы вы тоже в этом зеркало посмотрелись и себя узнали. Да, но вместе с тем это зеркало удивительно, оно исполнено света. То есть мы стоим перед зеркалом, видим себя в этом зеркале и видим за собой при этом, непроизвольно, видим за собой произливающийся свет. И вот источник этого света непонятен, но ясный свет сзади, который светит в зеркало, через зеркало на нас. Вот что пишет старец Симеон. Никто не может быть с Богом. Слышите? Никто не может быть с Богом, если не смиряется. Так просто. А кому известно смирение? Смирение – это ведь когда ты встречаешься с тем, что тебя ни во что не ставит. А ты смиряешься, ты соглашаешься, что это правда. Если ты соглашаешься, что это правда, то это начало смирения. Это твой человеческий вклад в смирение. А дальше, когда ты с этим соглашаешься, опять же, ни сознанием, ни умом, ни рассудком, ни знанием вот текста старца Емельяна, недавно усопшего на Святой Горе Афон, одного из, ну, фактически, это отец Кирилл для Греции, что вот, отец Емельян для Греции, что отец Кирилл для нашей России. Старец Симеон для Греции тоже, что отец Кирилл для нас, для России. И вот он недавно, ну, после уже отца Кирилла, отошел в мир иной. Вот, и вот его это слово мы сейчас с вами читаем. Так вот, само по себе смирение, это в действительности это дарование божественной благодати, это дар Святого Духа. И реального смирения того, о котором сейчас будет стать смирян, никто из людей знать не может. Потому что никто не может быть Богом, если не смиряется. Давайте представим, что мы с вами смиряемся. Но по-человечески мы соглашаемся с тем, что нам говорят, что ты неправильно сделал. Мы согласны, неправильно. Давай я переделаю. Нам говорят, что ты вообще не уч. Мы обнаружим, мы соглашаемся, да, действительно, не уч. И эти дела я не могу выполнять профессионально. Я и не выполняю. И нам говорят, что ты глупый, что ты вообще невежда, что ты ничто, что ты комар. И в конечном итоге мы тоже, ну, в нравственном каком-то благочестие, мы соглашаемся, да, мы комар. Значит ли это, что это смирение, вот такое нами исполненное, открывает нам Бога? Об этом ли сказал старец Симеон? Он сказал, никто не может быть с Богом, если не смиряется. В обратном порядке мы можем сказать, тот только может быть с Богом, кто смиряется. Но вот мы смиряемся, мы соглашаемся с тем, с другим, с этим по поводу себя. Значит ли это, что через это наше смирение нам Бог открывается? Ну, я, прожив столько много времени, уже 70 с лишним лет, в общем, имел на своих жизненных путях очень много людей, которые совсем безбожные, даже людей вообще так, коммунистов. Ну, в некотором роде даже в какое-то время, в какой-то период даже кичившиеся тем, что они коммунисты. И тем не менее, по своим какому-то вот такому нравственному дарованию, вот, они по своей человеческой широте, они не начинали пререкаться и там оправдываться, если они совершали ошибки. Они умели эти ошибки принимать, признавать, принимать, и умели эти ошибки исправлять. Более того, вся даже в советское безбожное время, вот, которое доставило нашей российской державе такую успешность, что даже она вышла во вторую державу мира, это из полной разрухи до 18-20-х годов. Вышла во вторую державу мира и почти обгоняла, или даже в каких-то областях сферы обгоняла Америку, первую державу мира. Так вот эта самая Россия, откуда могла такое вот усовершение жизни выполнять? От того, что она познала Бога? Нет. Наоборот, она объявляла, что Бога нет, а есть человек. И познавая человека, мы являем самого человека, являем его дары, этими дарованиями как раз гениальность человеческую. Мы строим наш социализм и коммунизм в будущем. Вот. И по этой причине все, что устроено было в этой советской державе, оно есть дело рук человеческих, в которых прославляется сам человек и прославляется человеческое содружество наций, собравшихся воедино в Советский Союз. И вот это содружество, или солидарно существующее между собой, вот, оно ни о каком Боге знать не хотело, и все это не только приписывало самим себе все эти достижения, но и реально, действительно, эти достижения были сугубо человеческими. И вполне в этих, коли эти достижения выдающиеся, вторая держава в мире в итоге стала, значит, эти человеческие достижения, выдающиеся творения могут совершать на Земле. А значит, сам человек вот так велик. А если он еще и в содружестве друг с другом, то вот может горы переворачивать. Ну, слышите, что это и есть Вавилонская башня, которую начал строить советское солидарное общество. Вместе еще с множеством других социалистических стран. И вот мы, вольно или невольно, но воспитаны в этом таком духе, конечно же, где-то и надеемся на какие-то свои силы, на свои возможности, на свои таланты, на свою образованность, на свой профессионализм, на свой опыт. И, может быть, именно это не позволяет нам смеяться. То есть обнаружить для себя самих, что мы наряду с этой успешностью, а все мы, в общем-то, в чем-то да успешны. Ну, как минимум, здесь все ведь закончившие школу. То есть закончили, не остались где-то, не были выброшены, не были второгодниками, третьегодниками. Значит, переводились с каким званием? Успешным. Этот ученик успешно закончил 4-й класс, говорили про Андрея Александровича. И эта ученица успешно закончила 1-й класс, переводится во 2-й, говорили про Нину Батьковну. Да. Видите как? Успешно и счастливо, довольно, грудь колесом, с цветами в руках, в благодарность учителям, Нина переходила во 2-й класс. Андрей торжественно шествовал аж даже до 10 класса. И, выйдя из него, отправился потом в институт. А Тихон закончил институт, торжествуя над всеми и вся. Еще устроил небось какой-нибудь банкет по поводу этого торжества. Ну, а что про Алексея и вообще говорить нечего. Он и до сих пор продолжает торжествовать в своей профессиональной деятельности. Да еще и ругаться и пинаться со своими начальниками. Потому что они вот меньше, чем он, а он больше. И они еще имеют право какое-то указывать им. И это состояние переживания, которое переживаем мы с вами, сейчас стоящие в храме, в радости Дивеевского торжества и как-то какое-то своим религиозным чувством, ну, вот, полагающими себя причастными Дивеевским святым. Как это может быть совместимо? И при этом мы еще называем себя православными христианами. Но действительно, православным христианином может назвать себя всякий религиозный православный человек. Но вовсе это не значит, что он и есть, собственно говоря, носитель Святого Духа, потому что одно дело православный религиозный человек, который освоил церковную жизнь и в ней вполне вот ревностно причем от себя живет и устраивает свое продвижение все выше и выше, все дальше и дальше к своей старости. Вот. Она еще указывает, видите, вот Марина, она выше всех, да. Да. Она у нас администратор здесь в приходе, поэтому она, мимо нее ничего не может произойти, поэтому только с ее позволения все происходит. Поэтому она говорит, пора закругляться, потому что там впереди еще следующее действие. Ну вот как можно вот это все так вот делать и жить? Только не зная смирения. Но если мы такие религиозно активные, успешные и, в общем-то, развивающиеся, не знаем смирения, то есть по-человечески мы это соглашаемся. Кстати, через покаяние мы знали отчасти смирение, когда начиналась наша церковная жизнь. Там благодать Святого Духа, введенная в церковную жизнь по предведению Отца Небесного. Мы жили тогда покаянием, и покаянием мы не просто соглашались со своими грехами. И в конечном итоге, искренне покаявшись, мы когда шли в свои житейские обстоятельства к своим родным и близким, мы там реально смирялись перед ними, потому когда они нам говорили, что ты ничто, что ты вообще, что ты тут стоишь, и вообще как ты делаешь, у тебя руки не туда вставлены. И мы смиренно соглашались, потому что только что было пережито реальное, действительное покаяние. Но это было первые 3 года нашей церковной жизни, а потом дальше должно было быть воцерковление, если бы мы последовали за тем, кто нам открыл нас самих себя и дал нам это покаяние, то есть за Святым Духом. Если бы мы пошли за Ним, то дальше мы бы продолжали воцерковляться, потому что Дух Святый, введя нас в церковь, дал начальный опыт воцерковления, то есть внутреннего откровения относительно своего падшего человека. Внутреннего желания из него восстать в добродетелях. Это дал и сделал с нами Дух Святый. Но когда он это дал, а дальше сокрылся, чтобы мы за ним пошли, почти никто из нас за ним не пошел. За Святым Духом. Только сейчас, может быть, мы начинаем это сознавать, мы начинаем как-то искать Святого Духа, а он никак не находится внутри нас. Потому что, оказывается, мешает встречи со Святым Духом наше горделивое я, наша самолюбивая натура и наш очень такой упрямый, своенравный и оплотяненный нрав, характер. Оставаясь при этом, мы не можем никак смириться, потому что кто бы что бы нам ни говорил, еще что-то мы согласны с чем-то мы согласны, а дальше мы уже не согласны. И мы готовы противопоставить свои достоинства против такого оскорбительного обличения нас. И вот беда. Получается, что мы до какой-то поры соглашаемся с тем, что мы худы, а дальше мы не соглашаемся, мы наоборот настаиваем, что мы правы, что наш взгляд более верный, профессиональный, более умный, и вообще наша позиция сама по себе хороша. И вообще мы в жизни земной более успешны, нежели тот, кто нам чего-либо там говорит худое. Не смиряемся. Даже по-человечески не соглашаемся. А в то же время религиозно-церковно. Если не смиряемся, не соглашаемся, то, значит, не воцерковляемся. Значит, наше внутреннее и падшее естество, или наш человек, который, или мы сами в этом своем падшем естестве, не хотим воцерковления падшего человека. Оставаясь падшим, зная о том, что да, мы падшие, вот, в сознании своем, вполне согласившись, что мы Отцы, дальше Святого Духа к себе не пускаем, чтобы он это Отца преобразовал. То есть не смиряемся, не пускаем Святого Духа. Но это означает, что, будучи религиозными, мы не можем знать Бога. Царь Симеон говорит очень конкретно. Тот, кто не смиряется, не может знать Бога. Этот страшный вывод, эта катастрофа обличения надо бы осознать и пережить. Если ты этого не переживешь, никакого сдвига у тебя из церковной жизни в воцерковление твоего естества не будет происходить. Ты по своему естеству религиозному вполне можешь дальше продолжать успешно осваивать церковную жизнь, быть в ней самой даже церковной жизни, даже в самой церкви успешным там, деятелем церкви, прихода. В том числе я вот священник, кто-то епископом стал из моих знакомых. А воцерковление не происходит. Если не пойти за смирением, а значит, сначала по-человечески, а потом дальше тем смирением, которое Дух Святый открывает. Как дар Святого Духа, то ты не можешь знать Бога. Это сам Господь говорит, что Бога никто не знает. А если только Сын человеческий не откроет ему. То есть Сын человеческий вместе с Сыном Божиим. Но если Сын не открывает, потому что причина одна, ты не знаешь Сына, потому что тебе Сын не открыт, как Сын человеческий, как Сын Божий не открыт. Он тебе открыт, как Иисус Христос, евангельский, как Иисус Христос в религиозно-православной церкви. В твоем религиозном знании, чувстве Иисус Христос есть Сын Божий. Но реально, как Сын человеческий, как Сын Божий, Он тебе не открыт. Потому что реально открыть его, действительно открыть его, тебе может только Святой Дух. Но Святой Дух даже тебе не дает дара смирения, потому что ты такой гордый, такой самолюбивый, такой вообще самодостаточный и успешный в своей религиозной жизни, что никакого смирения ты знать не хочешь. И Святой Дух не может пройти мимо твоей воли и оставлять тебя не знающим смирения. Но если ты не знаешь смирения, то значит не знаешь отношения со Святым Духом, значит ты не знаешь Бога, ибо не смиряется. Смирен, еще раз повторяю, говорит, кто не смиряется, тот не может быть с Богом. Не может быть с Богом. Ну а дальше просто прочитаю вам весь текст, который уже будет более понятен, потому что мне важно было сказать всю эту преамбулу, чтобы мы именно в день преподобного Серафима Саровского, который как раз дал церкви или оставил церкви учение о Святом Духе и о стяжании Святого Духа, причем столь проникновенное, какого мы у других святых отцов не знали. Хотя при этом поразительная вещь. Сейчас в церкви современной, вот, это учение преподобного Серафима Саровского так особо-то нигде не возвеличивается, не возносится и нигде специально не изучается. Оно есть в текстах, в книжках, да, вот, в предании нашим церковным. Но как-то вот официально мы ему никакого значения не придаем. Мы придаем значение учению о Святом Духе Церкви, учению о Святом Духе святых отцов, которые изучаем их творение про Святого Духа. А вот учение преподобного Серафима Саровского мы не изучаем. Мы один раз, может быть, и прочитали, а кто-то вообще не читал. Слышал о нем, но не читал. И нигде никто ему не собирается его предоставить, преподнести. А тем не менее, именно преподобный Серафим Саровский является тем ходатаем за нас с вами, за Россию именно нашего времени, без которого никакое наше сейчас спасение, как России, просто не может быть. Неудивительно, что сначала, дав нам учение о Святом Духе, Затем, сделавшись после смерти ходатаем за нас, за Россию, вот, он затем настолько вот в этом попечении будет последовательным, что в конце времен он явится воскресший и 3 года будет назидать и наставлять, или свидетельствовать вот, Христа, Сына Человеческого и Сына Божьего. Будет так свидетельствовать, как ну, мы сейчас не знаем, потому что мы вне Духа Святого ходим с вами, мы не ищем Святого Духа, чтобы знать Сына Божьего и Сына Человеческого так, как знает его Святой Дух. И преподобный Серафим воскресший явит в себе дыхание Святого Духа. Ну, все полагают, что ради миссионерских целей. Нет, это не миссионерская цель будет. Святой преподобный явится как знамение времени и времени последнего. А значит, знамение обличительное. Его явление будет обличать реальности Святого Духа, действующего в нем, будет обличать огромное количество народа, которые будут приезжать со всего мира, тысячами будут съезжаться, по телевизору, по интернету будут его везде показывать, вот. Но тем самым обнаруживая свою непричастность к Святому Духу. Любопытством народ будет собираться, интересами и прочими всякими разными престижными там, мотивами будут бежать к преподобному Серафиму, но не ради того, чтобы услышать Святого Духа. Наоборот, едва только подойдя к нему и услышав Святого Духа, отпрянут и возбранятся на него. И только единицы народа тогда, в остатке пребывающего на земле, не только российской, но и всего мира, они получат какое-то вот, животворное влияние преподобного Серафима в его благословениях, наставлениях, которые он тогда даст. Так вот, почему эти слова старца Емельяна, которые я сейчас прочитаю, они особенно важны именно в сегодняшний день, вот, в связи с сегодняшним праздником. Я думаю, что, наверное, сам преподобный Серафим положил на сердце Алексею принести нам этот текст вот, именно сейчас. Итак, не может никто быть с Богом, если не смиряется. А как это дальше? Как это смиряется? Дальше идет. Если не презирается. То есть, если тебя ни во что не ставят, не можешь знать, быть с Богом. Если не презирается, не может быть с Богом. Если не проигрывает в чем-либо в своих житейских делах, тот не может быть с Богом. Если не терпит ущерба каждый день своему достоинству, личности, там, успешности, тот не может быть с Богом. Давайте прочитаем в обратном порядке. Тот может быть с Богом, кто презираем всеми вокруг, кто проигрывает в чем-либо в своих притязаниях на успешность в делах земных, и кто терпит тот или иной ущерб каждый день в еде, в вещах, в удобствах, в комфортах. Что-то сгорело, что-то украли, что-то просто отобрали, что-то на глазах утянули из-под носа пирожок, яблоко. Если не смиряется, если не презирается, если не проигрывает, если не терпит ущерба каждый день, такого не может быть с Богом. Как это удивительно. Но если со стороны именно воцерковления говорить, если со стороны церковной жизни, это возмутительно, это неправда. А со стороны воцерковления как раз как это удивительно. Ежедневно терпеть ущерб, лишение и бесчестие от других. Это и есть наше опытное смирение. Ежедневно терпеть ущерб, лишение и бесчестие. Бесчестие, то есть тебя презирают. Ущерб, вернее, лишение, это значит, ты проигрываешь в своей успешности. И ущерб, это ты теряешь что-либо вещественное. Ежедневно терпеть ущерб, лишение, бесчестие от других, ну, самых близких, самых вот рядом живущим. Это наше опытное смирение, которое нас делает великими перед Богом и благословенными у Бога. Благословенными, значит, исполненными Святого Духа. То есть Святой Дух таких признает своими и себя отдает таким людям и присутствует с ними в их сердце. И дальше старец говорит, поэтому я должен вкушать смирение черпаком, не ложкой и тем более не чайной. Черпаком должен вкушать смирение. То есть ущерб, лишение бесчестия. Вкушать как радость и как удовольствие. Марина Серафимовна как раз от этого и бегает всеми силами. И попробуй кто-нибудь это ей достать, она тут же, вот, Наталья Сергеевна у нас сколько раз с синяками ходила в глазу от Марины Серафимовны получала. Я должен вкушать смирение черпаком снова и снова и часто сокрушаться в своих гордынных намерениях, в своих самолюбивых притязаниях, сокрушаться. Однако, когда я ничего не принимаю от ближнего, когда я берегу свое достоинство, смотрю за тем, чтобы меня уважали, любили, чтобы я был желанным, чтобы меня понимали, одобряли, признавали, тогда, заключает старец Смилян, со мной нет Бога. Моя жизнь тогда – это чисто душевная, она не духовная. Тогда я живу душевными переживаниями, в какой-то неполноценности. Я живу душевными переживаниями, в какой-то неполноценности. Я живу по законам психологии, а не духовного общения. Чудное назидание всякому ищущему спасения. Особенно чудное именно в день преподобного Серафима и от него произошедших всех святых в земле Дивеевской. Вот. И тогда, конечно же, его учение о Святом Духе как раз центральное деяние для нас с вами, такое содержательное деяние преподобного Серафима, должно бы стать настольным учением, настольной книгой нашей с вами. Ну, а старец Смилян только убеждает нас в этом и подтверждает, что именно так и должно быть. Давайте так и исправим свой стол. Посмотрите, придите на свой стол, вы там не увидите учение о Святом Духе преподобного Серафима. Исправьте ситуацию, пускай она станет центральной книгой вашего рабочего стола. Аминь.